два воскресенья назад мы начали такой цикл тем под названием общим «Говори и не умолкай». И в каждой проповеди я освещаю какой-то один аспект темы благовестия, темы распространения Евангелия. И в самой первой проповеди мы познакомились с человеком, который посвятил свою жизнь Евангелию, апостолом Павлом. Мы познакомились с церковью в Филиппах, у которой с апостолом Павлом были особые теплые отношения, потому что это была церковь, которая жила благовестием. А в прошлое воскресенье, кто был, мы также говорили о том, что нам всем нужно избавляться, знаете, от такого проектного мышления, думая о том, что благовестие – это какие-то мероприятия, это какая-то акция, и благовестием должны заниматься какие-то специальные люди, потому что это является оправданием для простых людей не делиться Евангелием. И мы говорили о том, что ДНК церкви должна стать истиной о том, что стратегия Иисуса Христа для церкви – это когда каждый верующий проповедует о Христе. Это должно стать просто образом жизни каждого верующего делиться Евангелием. Там, где он учится, там, где он живет, там, где Бог помещает его. И сегодня я также хочу осветить один аспект, что должно мотивировать нас, что должно быть такой движущей силой, почему мы должны говорить об Иисусе Христе. И хочу взять одну историю из Ветхого Завета. У меня есть дома одна книга. Эта книга называется «Глазами Нового Завета», такое название. Автор этой книги, он берет какие-то истории из Ветхого Завета и смотрит на эти истории через призму Евангелия, через призму Нового Завета. И вы знаете, что две трети Библии – это Ветхий Завет, это истории Ветхого Завета. Когда мы читаем эти истории, при том, что есть история очень известная, история, там, как Ной строил ковчег, история про Иону, история, которую даже дети в воскресной школе знают, история про Иосифа, как он спал с свою семью египтян от голода, история ветхозаветной Пасхи и выход евреев из рабства, как евреи бродили по пустыне 40 лет. Там очень много историй, как Бог давал воду из скалы, как он посылал манну. Очень интересная история про медного змея, когда люди исцелялись. Есть неизвестные истории, которые даже, может быть, здесь многие даже не вспомнят. Зачем все эти истории описаны в Библии? Как мы должны на них смотреть, на истории Ветхого Завета? Это только часть истории, истории Израиля или нечто большее? И, конечно же, автор этой книги, он берет эти истории и он смотрит на них через призму Нового Завета. И я совершенно согласен с автором этой книги в том, что каждая ветхозаветная история – это часть истории искупления, что мы должны смотреть на них через призму Евангелия. Я бы даже сравнил, знаете, как цветок, который находится в бутоне. Но красоту цветка мы можем увидеть когда? Когда бутон раскрывается. И можно сказать так, что каждая ветхозаветная история – это такой бутон. И эта история раскрывается перед нами, приобретает полноту и вот краски, красоту, когда мы можем посмотреть на эту историю в свете Евангелия, в свете Нового Завета, когда мы видим эту историю в общей истории искупления. И сегодня я хотел сделать что-то подобное. Я хочу взять одну историю, но она неизвестную. Я думаю, что, может быть, для многих из вас это вообще неизвестная история. И посмотреть на нее глазами Нового Завета. Эта история записана, довольно-таки длинный текст, поэтому если есть Библия, пожалуйста, открывайте, следите за мной, наберитесь терпения, я буду его читать. История о четырех прокаженных. Она записана в 4 книге Царств, 7 главе, с 3 стиха начну читать. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить. Если умертвят, умрем. «И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что в стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, оставили шатры свои, коней своих, ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро и золото и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: не так мы делаем. День этот, день радостной вести, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И пришли и позвали привратников городских, рассказали им, говоря: мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные и ослы привязанные, и шатры, как быть им. И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. Встал царь ночью и сказал слугам своим: скажу вот что. Вот что делают с нами сириане. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем и сказал: пусть возьмут 5 из оставшихся коней, которые остались в городе, и пошлем, и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных в колеснице, и послал царь вслед сирийского войска, сказав: пойдите и посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые подобрали сириане при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучше по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. История описывает один из эпизодов войны, когда такой город, как Самария, был окружен сирийскими войсками. И окружен довольно долго, была осада города, что в городе начался голод. Запасы еды, воды, продовольствия закончились. Голод был настолько сильный, что если я не буду уже даже читать эту историю, в 6 главе описано, что люди даже стали есть человеческие тела. В 6 главе описана история, как мать сварила своего ребенка и съела. То есть, чтобы вы представили отчаяние, в котором находились люди в осаде. И люди были, ну, действительно в отчаянии. Если открыть ворота, то враги придут и убьют их. Они погибнут от меча. Если еще будет какое-то промедление, то они все равно погибнут и умрут от голода, мучительная смерть. И вот там находилось 4 прокаженных, которые находились с другой стороны, вне врат. Почему? Потому что прокаженным, ну, не разрешали находиться среди людей, они должны были жить вдали. И эти прокаженные точно так же голодали, как все остальные. Они жили возле ворот, и когда люди въезжали в город или выезжали, они жили в надежде, что кто-нибудь, ну, бросит им какие-то объедки еды, и таким образом они выживали. Но в данной ситуации никто не мог им дать еды, потому что у людей у самих не было еды. И вот в этой ситуации 4 прокаженных принимают судьбоносное решение. Решение, в результате которого через них Бог спас от смерти весь этот город. Какое решение они принимают? Они собираются вместе и думают. Что делать? Ну, сидеть и просто ждать смерти? Ну, смысл какой в этом? Если пойти в город, нам еды там не дадут, мы умрем от голода. Если сидеть здесь, мы тоже умрем от голода. Если пойти в стан сирийский, возможно, они умертвят нас, и мы ничего не потеряем. Или мы умрем от меча быстрой смертью, или мы умрем от голода мучительной смертью. Но может быть, они проявят к нам милость, может быть, они возьмут нас в плен, не убьют и накормят нас. И поэтому они принимают решение идти в стан сирийский ночью, не дожидаясь утра, в сумерки. И они видят такую картину, что никого нет в стане. И они, Библия поясняет, что Бог так сделал, что сирийцы услышали шум многих голосов, и им показалось, они подумали, что народ, он называется хеты, да, народ хеты, они жили на севере Сирии, что царь израильский договорился с хетами, и те напали на них с севера, а египтяне напали с юга. И в панике, в страхе они стали все бросать и убегать. И то, что они увидели, что все пооставалось, лошади, ослы, это говорило о том, что паника была настолько большой, что люди ничего даже не успели взять. Они побросали все, одежды, золото, лошадей, и быстро убегали. И таким образом прокаженные зашли в один шатер, увидели полной еды, они насытились, они зашли в другой шатер, они увидели золото, серебро, стали все прятать, и они поняли, что они стали богатыми людьми. До этого они были нищие, наверное, они так не испытывали вкус еды, как в этот момент, потому что когда на грани голода они увидели целые шатры еды. И вот когда они начали все прятать, еду, золото, наверное, проснулась совесть, и они стали рассуждать и говорить, что мы неправильно делаем, так делать нельзя. Все равно наступит утро, часовые увидят, что в стане никого нету, и вина падет на нас. Вина людей, наказание от людей, наказание от царя, наказание от Бога. И они принимают решение, что нужно пойти и поделиться этой радостной вестью с другими людьми. И вот Бог использует удивительно таких неожиданных людей для спасения жителей целого города. Четыре прокаженных, они приходят, говорят привратнику о той ситуации, которая сложилась, что там никого нету, что там полно еды. Привратники говорят царю, царь просыпается ночью. И царь думает так, возможно, когда и прокаженные вошли в этот стан, возможно, они могли так думать. И царь говорит так, это, наверное, ловушка. Они хотят выманить нас из города, чтобы мы открыли двери, ворота, и вот они где-то отступили, спрятали, и когда мы войдем в стан, они окружат, и мы попадем в ловушку. И один из советников предлагает мудрое решение. Он говорит, давайте просто пошлем разведчиков, и будет понятно, если их убьют, пострадают только несколько людей. А если это правда, то мы будем все спасены. Подумайте, прокаженные принесли им радостную весть. Здесь так и называется. Сей день радостной вести. Но эта радостная весть настолько была хорошей, что царю было очень трудно поверить в эту радостную весть. И тем не менее, он поступил так, как предложил один из советников. И написано, что ворота открылись, вышел весь город, и люди были спасены от смерти, люди были спасены от голода. Вот такая ветхозаветная история. Радостная весть для прокаженных, радостная весть для жителей города. И в чем же здесь радостная весть для нас? А какой урок из этой истории можем извлечь мы, если мы посмотрим на эту историю глазами Нового Завета, глазами Евангелия? Именно так. Подумайте над словами прокаженных. Не так мы делаем. Нужно пойти и рассказать, это сей день, это день радостной вести. Само слово Евангелие, оно так и переводится. Это радостная весть, это добрая весть. И если прокаженные могли поделиться вестью о насыщении пищи, то мы, как церковь, делимся с людьми этого мира духовными благословениями. Потому что мы можем сказать, что в лице этих прокаженных и этих людей они могут представлять все человечество, если смотреть на эту историю через Евангелие, потому что в результате греха мы все оказались в такой ситуации, в безнадежной. Мы духовно голодные, потому что грех разделил наши отношения с Богом, и, по сути, мы оказались в безвыходной ситуации. Потому что Библия говорит о том, что если человек проживет свою жизнь в неверии, в безбожии, то его ждет Божье наказание, Божий суд, и это безвыходная ситуация. И точно так же, как люди, которым приходит вот это понимание, что они грешники, что однажды у них будет встреча с Богом, они должны задать себе вопрос, а что им делать? Посмотрите, точно такой же вопрос задали прокаженные, когда они поняли, что они в безвыходной ситуации, они сказали, ну что будем делать? Ну сидеть просто и ожидать смерти – это неправильно. И они стали искать выход. И мы видим в Библии, в Евангелии, когда люди понимали, в каком положении они оказывались, они тоже задавали себе вопросы. Один из вопросов в Библии звучит так, что нам делать, чтобы спастись? В день Пятидесятницы – такой вопрос задали себе многие люди, когда Петр проповедовал им Евангелие, когда Петр обличил всех в том, что они распяли Божьего Сына, они распяли Мессию, и когда люди увидели этот грех, этот ужас, они задали Петру этот вопрос, что нам делать, чтобы спастись? И услышали из уст Петра выход, надежду. Такой вопрос задавал в Библии сотник, который сторожил Павла и Силу, и ночью, когда Бог освободил из темницы, и он тоже задал точно такой вопрос, что мне делать, чтобы спастись. И точно так же, в таком же положении сегодня находятся люди, точно так же, как эти прокаженные, они приняли мудрое решение, когда увидели, что они в безвыходной ситуации. Точно так же должен размышлять сегодня каждый человек, которому открывается есть Евангелие, который понимает, что будет встреча с Богом, будет Божий суд, что человек грешник, и он, по сути, находится в безнадежной ситуации, потому что, когда он встретится со святым Богом, сегодня мы слышали эту первую проповедь, что Бог святой, и когда грешник встречается со святым Богом, у него нет надежды и шанса на оправдание. А что делать, чтобы спастись? И тогда действительно для него открывается вот эта добрая весть Евангелия. И точно так же, как прокаженные приняли решение, они сказали, это неправильно, что мы все спрятали и никому не хотим ничего рассказывать. И они пошли поделиться благой вестью. И в этом отношении подумайте, если по каким-то причинам вы в своей жизни перестали делиться благой вестью о Христе, то мы должны сказать точно так же, как сказали эти четыре прокаженных. Неправильно мы делаем. Надо пойти и рассказать людям об Иисусе Христе. Что хотел бы один стих прочитать из Нового Завета, что отличало первую церковь, что отличало первых христиан, когда начала распространяться евангельская вера. В книге «Деяния» хочу прочитать несколько стихов, 4 глава, с 18 по 20 стихи. «И призвавши их, это были апостолы, книжники-фарисеи призвали их и приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Мы знаем из Библии, что дьявол и бесы знают, кто есть Иисус Христос. Даже в своей земной жизни, когда Иисус встречался с бесами, они говорили, знаем, что ты святой Сын Божий. Дьявол знает, что Иисус умер и воскрес, что Иисус умер за грехи людей, и только в Иисусе Христе человек может получить спасение, прощение своих грехов. И самое главное для дьявола – это то, чтобы об этом никто не узнал. В этом его злая воля, в этом его цель. И поэтому можно сказать, что вот в этот момент книжники и фарисеи были орудиями в руках дьявола, потому что они были обеспокоены тем, что апостолы, до этого написано, наполнили Иерусалим учением об Иисусе Христе. И это их беспокоило, и поэтому они запретили, они запрещали апостолам рассказывать об Иисусе Христа кому-либо. Никому нельзя рассказывать. И в этом отношении можно сказать, что да, дьявол через этих людей действовал в этот момент. И я прихожу к выводу, что дьявол больше всего боится Евангелия, когда людям рассказывают об Иисусе Христе. Они не запретили апостолам собираться вместе, они не запретили им молиться, петь песни, творить добрые дела. Они запретили об одном – рассказывать об Иисусе Христе. И потому что дьявол понимает, что когда человек слышит весть Евангелия, это значит, что это момент, когда он может выбраться из этого рабства греха и стать спасенным и оправданным. Подумайте, это был такой критический момент в развитии христианства. Что бы было, если бы апостолы испугались и перестали рассказывать об Иисусе Христе? История христианства была бы другой. Возможно, сегодня многих из нас здесь бы не было. Потому что благодаря Первой Церкви Евангелие стало распространяться в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до края земли. Такой был у Бога план. И поэтому ведь апостолы понимали, что это не просто угрозы, потому что написано, что они отпустили их, угрожая им, и уже совсем скоро апостолов снова споймают, их изобьют. Уже совсем скоро пострадает первый мученик за веру в Иисуса Христа, Стефан. Совсем скоро апостола Иоанна сошлют в ссылку на остров. И 11 из 12 умрут мученической смертью за то, что они будут оставаться верными Евангелию и будут распространять весть об Иисусе Христе. И апостолы сказали, мне нравятся вот эти слова, мы не можем не говорить. Мы не можем не говорить. Запретить апостолам говорить об Иисусе Христе, это, знаете, это все равно, что запретить солнцу светить. Это запретить птицам летать. Это запретить океану быть соленым. Это запретить матери любить своих детей. Это невозможно. Почему же они сказали, что они не могут не говорить, они не могут молчать? И мы понимаем, потому что весть Евангелия настолько наполняла их сердца, они настолько жили Христом и этой вестью, что они не могли молчать. И поэтому Христос и сказал такие слова однажды, что от избытка сердца говорят уста. Уста говорят от избытка сердца. Ну, подумайте, сравните вот некоторых людей, что общего. Например, между футбольным фанатом, команда которого забивает решающий гол, и команда становится чемпионом. Между молодым человеком, который очень сильно любит свою девушку, и она ему ответила «да». Или человеком, который вернулся с путешествия, который был в путешествии, я не знаю, там, в Азии, в Европе. Что между ними общего, может быть, как вам кажется? Они не могут молчать. То, что их переполняет, то, что их восхищает – то, чем захвачено их сердце, они не смогут это удержать. Они будут говорить именно об этом. И вот именно это отличало первоапостольскую церковь, отличало христиан, апостолов. Именно поэтому они сказали такие слова «мы не можем не говорить». И, конечно же, я думаю, что по разным причинам сегодня вот этот огонь может угаснуть в сердце верующего человека. Кто-то может перестать рассказывать людям о Христе, потому что его сердце стало равнодушным погибающим людям. И, наверное, в этой ситуации нужно молиться. Нужно молиться о себе, чтобы Бог снова сделал наши сердца сопереживающими, сострадающими людям. И, наверное, иногда люди перестают свидетельствовать, потому что у них вот такое проектное мышление. Они думают, что благовестием должны заниматься профессионалы, это какие-то отдельно подготовленные люди, и это не для него. Или, может быть, иногда бывают причины, когда между людьми существуют барьеры, предрассудки, и нам нужно учиться строить отношения с неверующими людьми. проявлять милосердие, доброту, чтобы разрушать вот эти предрассудки, которые мешают нам построить отношения и поделиться. А иногда, возможно, причина в том, что мы не наполнены. Мы не наполнены Христом, и мы не наполнены Евангелием, так как было наполнено апостолы и первоапостольская церковь. И если в этом причина, то, вы знаете, я бы предложил верующим не торопиться сразу после собрания раздавать брошюры о Христе или записываться в какую-то команду, узнавать, когда там ближайшая евангелизация, там, Забашевичах или где-то еще. А лучше всего провести время с Богом, почитать еще раз о жизни Иисуса Христа, поразмышлять над Евангелием, потому что мы должны говорить от того, что переполняет наше сердце. Не очень хорошая перспектива проповедовать о Христе из чувства вины или из чувства долга, или когда нас кто-то мотивирует каким-то законом или стыдит нас. А вот ты верующий, а вот ты молчишь, а ты не свидетельствуешь. Это неправильно. Лучше всего, может быть, даже уединиться и провести время с Богом, чтобы наполниться Его истиной, наполниться размышлениями о том, какой Бог, что Он сделал для нас. Ведь подумайте, насколько безмерна Божья любовь, что написано, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Подумайте, что сделал Бог. Он сделал нас наследниками и включил нас в членов своей семьи, царской семьи. Подумайте, Бог гарантирует нам спасение, которое Он нам дает. Потому что Павел говорит, ничто не может отлучить нас от любви Божией. Он заканчивает 8 главу послания Римлянам таким замечательным гимном, когда он говорит, никакая тварь, ничто не может отлучить нас от любви Божией. И подумайте, если Божья любовь настолько безмерна к нам, то можем ли мы прятать эту весть, как прокаженные, которые хотели сначала все спрятать, одежду, золото, серебро, еду, и потом они сказали, нет, мы делаем что-то не то, неправильно мы делаем. Мы должны пойти и поделиться этой радостной вестью с другими. И точно так должно быть в нашей жизни. Наверное, может быть, в суете этой жизни мы потеряли, может быть, вот эти вот близкие отношения с Богом. И почему апостол Павел в одном из посланий говорит церкви, напоминаю вам Евангелие. Иногда люди думают, а зачем нам напоминать Евангелие? Мы его и так знаем. Это неверующим людям нужно напоминать Евангелие. Но Павел обращается к церкви. И притом он говорит, напоминаю вам то, что вы знаете и в чем укоренены. Вообще кто-то может сказать, а зачем напоминать то, что мы знаем и в чем укоренены? Нам постоянно нужно напоминать Евангелие, чтобы от избытка сердца говорили наши уста, чтобы любовь Божья была движущей силой всей нашей жизни. И, конечно же, когда мы встречаем людей, с которыми мы можем поделиться Евангелием. И в заключение мне хотелось бы обратиться к людям, которые еще на пути к вере. Может быть, такие есть в нашем собрании. Может быть, такие люди присоединились к трансляции. И мне хотелось бы напомнить то, что сказали прокаженные. Зачем нам сидеть здесь и ожидать смерти? И это было очень разумное решение, разумное предложение. Нужно что-то делать. И точно так же, если человек, может быть, приходит в собрание, слышит Божье Слово, слышит проповедь Евангелия, но при этом сидит и ничего не делает, и не предпринимает никаких решений. Какой смысл тогда? Сидеть, слышать весть Евангелия и ничего не делать? И приближать день своей смерти, и приближать время встречи со святым Богом. Это неправильно, это глупо, и это неразумно. И поэтому сегодня каждому такому человеку мне хотелось бы пожелать, хотелось бы сказать, мне хотелось бы, чтобы, может быть, сегодняшний день в вашей жизни станет днем радостной вести. Как сказали апостолы, сей день для всего города, если мы принесем эту весть, это будет день радостной вести. Точно так же и сегодня. Добрая весть Евангелия может стать для вас днем радостной вести, если вы примете эту весть в свое сердце, если вы действительно поверите, что Иисус Христос – ваш Спаситель, это ваша единственная надежда на спасение. И вам, как грешнику, нужно прийти к Богу и попросить у Него прощения за вашу жизнь, за ваши грехи. Аминь. Давайте помолимся.